Мое желание сегодня прочитать текст Священного Писания. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 1 глава, 1-20 стих. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 20 стих. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас». Вы знаете, враги апостола Павла воздвигали против него самые-самые нелепые обвинения. Наверное, ни один из апостолов не имел столько врагов, как имел апостол Павел. Знаете, я иногда удивляюсь, когда о ком-то говорят, в особенности, когда на смертном одре уже человек умерший, его хоронят, и все восхищаются и говорят: «Ну, такой же был человек, никогда не имел врагов в своей жизни». Это интересно, я думаю, как можно так прожить, вот чтобы не иметь врагов? Наш Господь Иисус Христос имел столько, что они его на крест вознесли. И Писание говорит, что все желающие жить благочестиво в этом мире будут иметь врагов, то есть будут гонимы. Так вот, смотрите, и одно из таких обвинений, в чем заключалось? Его обвиняли, что его благовестие или благовествование было ложным, противоречивым и неистинным. И где бы вы думали, это обвинение звучало в адрес апостола Павла? В самой большой церкви, в Коринфе. Посмотрите, 18 стих. Павел, как бы защищаясь, он говорит: «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Чем аргументирует Павел свою защиту? Это очень важно. И Павел говорит вот что: если бы действительно то, что я проповедовал, было так, как вы говорите, то из этого вовсе не означает и не следует, что Евангелие, которое проповедую я, Павел, проповедовал Силуан, проповедовал Тимофей, что оно было фальшивым и неистинным. То есть сущность Евангелия не заключается от того, кто те, которые проповедуют. Оно было, есть и остается истинным Евангелием. Его нельзя исказить, потому что это Слово Божие. И поэтому он пишет, этот 20 стих говорит: «Ибо все обетования в нем, да, и в нем, аминь, во славу Божию». Поэтому я хочу сказать прежде всего, каждое слово Евангелия, независимо от того, кто его произносит, кто проповедует, абсолютно верно, абсолютно чисто, истинно и неизменно каждое слово. Все Божьи обетования находятся в Иисусе Христе. Это второе. Мы слышали, как про это было прочитано много из послания Римлянам. Оказывается, все в нем, и праведность в нем, и мир в нем, и спасение в нем, абсолютно все в нем, в Иисусе Христе. И поэтому его обетования, заметьте, тверды и непоколебимы. И это несмотря на то, что среди тех, которые несут служение, даже в церквах, несмотря на то, что среди тех, которые якобы проповедуют Евангелие, есть много таких лживых, нечестных людей, но сущность Евангелия не меняется. Оно истинно и оно верно. И поэтому Павел говорит: даже если бы и так, как вы меня обвиняете, то это не меняет сути. Первое, на что обращаю ваше внимание сегодня, После этого краткого вступления я хочу отметить очень важную мысль или истину, которая вытекает из этого прочитанного текста. Первое, что вытекает, апостол Павел показывает ценность Божьих обетований. Они ценны уже потому, что они Божьи. Бог никогда ничего не дает какой-то дешевки или уцененного. Бог никогда не уценивает, как это делается в мире, распродажа по дешевым ценам или магазин 99 центов. Оно ценно, потому что оно Божье, потому что любое Божье обетование согласно Его воле, Его изволению, Его истина, как и Его милость, они утверждены навеки. Об этом говорит само Писание. Навеки Ты утвердил Слово Твое. И поэтому время над Словом Божьим не имеет никакой власти. И вообще никто не имеет власти над Его Словом, потому что это Его Слово. Божьи обетования, они ценны потому, что содержат качество того, кто их объявил. Вы думали когда-либо, что Его обетования ценны потому, что в этих обетованиях содержится качество и ценность того, кто их дает? А это сам Господь. Так вот, дорогие мои, а это значит, что в них сам Божий Сын Иисус Христос. А Он, о Нем как сказано, Он свидетель верный, и Он свидетель истинный. Он приобрел этот завет чем? Он купил этот завет обетований. Послание евреям, 7 глава, 22 стих, посмотрите, что здесь пишет нам апостол Павел. «То лучшего завета поручителем сделался кто?» Опять Иисус Христос. Вот почему они тверды, неизменны, потому что поручителем этих обетований и исполнителем является никто иной, как сам Господь Иисус Христос. Второе, что вытекает из этого текста – Божьи обетования, они не ограничены, невероятно. Отдельные обетования? Нет. Все, посмотрите, как тут сказано, ибо все обетования. Нигде вы не найдете в Священном Писании, чтобы было бы какое-то частичное, вот, или неполное. Писание ясно говорит о том, что Божьи обетования, они не ограниченные ни временем, ни местом нашей жизни, независимо от того, где вы жили, где вы живете, в Южной Америке, или в Америке, или в Австралии, или в России, независимо, Божьи обетования абсолютно верны. Да и аминь, где бы кто бы ни жил бы, и в какое бы время, вы не можете сказать, что «О, эти обетования, они были ценны когда-то 2000 лет, а сегодня они утратили всякую значимость для меня и для нас». Они и сегодня такие же, потому что Божьи обетования, сказано, они живы и действенны, независимо от места нашего обитания. Поэтому смотрите, наш Спаситель чудный, все обетования, абсолютно все, ветхозаветние, новозаветние, от бытия, от первой страницы до откровения последней страницы, и притом неограниченно, вы не найдете ни одного обетования, которое бы в действительности миновало Господа Иисуса Христа. Нету таких обетований в Священном Писании, и никто из людей не может каким-то другим путем приобрести милость от Господа, минуя Иисуса Христа. В Нем сказано, все, или вернее, все означает как условные, так и безусловные обетования. Я думаю, вы понимаете, что значит условные обетования, что значит безусловные обетования. Да, в Библии есть полно обетований и условные, при которых Бог выдвигает условия, на которых Он дает эти обетования, и безусловные, которые Бог абсолютно независимо дает для всех людей. Так вот, абсолютно все, как по отношению различного рода жизненных ситуаций, так и самых различных ситуациях, самого различного рода предметам, дорогие мои, и проблемам, как духовным, как материальным и личным, общественным, вечным или временным, независимо, все обетования в Нем и через Него, через Иисуса Христа. Они предназначены для тех, кто кается, раскаивается. Они предназначены для тех, кто страдает. Послушайте, Петр пишет первое послание, 4 глава, 12 и 14 стихи. Вот что он пишет нам. Я когда читаю эти стихи, для меня это просто потрясающие истины Священного Писания. Итак, 4 глава, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключений для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, радуйтесь». Почему? Потому что в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. «Если злословит вас за имя Мое, радуйтесь». Посмотрите, обетования кому принадлежат? И тем, которые страдают, и тем, которые этим миром отвержены, унижены. Но Господь говорит о том, не бойтесь. Почему? Для этих людей это предзнаменование погибели, а для вас что? А для вас радость, благословение Божие, потому что теми оно хулится, а вами прославляется. Вот что значит Божье обетование. Вы бедны, может быть, у вас материальные затруднения. Слушайте, что говорит Священное Писание. Апостол Павел пишет в 8 главе 17 стих. «Вы сонаследники кого? Если вы дети Божии, то вы являетесь сонаследниками кого? Владыки, Вседержителя, Творца и Всемогущего Бога, то есть того Бога, который обладает всей Вселенной. Мы не знаем границ, где она кончается, где начинается». Он абсолютно всем владеет, и Он говорит, вы, принявшие Христа, вы, дети Божьи, вы являетесь сонаследниками этих обетований. Вот почему радуйтесь. Божьи обетования, они для всех верующих и слушающих Его Слово, они для молящихся и они для служащих Его. Так вот, круг Его обетований включает в себя все племена, все народы и все страны. Если мы Божьи дети, то нам принадлежат эти абсолютно все обетования. Священное Писание гарантирует нам эти обетования всякому верующему. Посмотрите, что пишет нам пророк Исаия, 43 глава. Я хочу прочитать книга пророка Исаии, 43 глава, со 2 стиха по 4. Итак, ныне же так, со 2 стиха, «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки или не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, пламя не опалит тебя?» А почему? «Потому что я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, я выкуп за тебя отдал», он говорит. Итак, они не имеют ограничения, Божьи обетования не ограничены, не зависит от места нашего обитания. Посмотрите, что мы читаем за одного человека, я хочу прочитать о нем. Это написано в Деянии святых апостолов, 7 глава. Один молодой человек, богобоязненный человек, находился очень далеко от своей родины. Это Иосиф. 7 глава Деяний святых апостолов. Смотрите, 9 стих. Он находится в Египет. Это языческая идолопоклонническая страна. Люди, не знающие живого Бога. Он находится во дворце фараона. Никогда ни разу там не произносились молитвы, ни одна нога святого человека не ступала во дворце этого человека, и там находился Иосиф. И что мы читаем здесь, 9 стих? «Но Бог был с ним». Но это во дворце. Иосиф попал в темницу. Вы знаете, что в темнице какой контингент находится там? Но когда он попал в темницу, мы опять читаем, но Бог был с ним, потому что в нем все обетования, независимо, находишься ли ты во дворце царском, находишься ли во дворце президента, или же находишься в самом грязном, порочном месте, или в темнице, или в другом месте. Писание говорит, что тебе принадлежат его обетования в такой же степени, как и в другом месте, как будто ты находишься в церкви среди народа Божьего. Вот оно. Когда-то трое юношей, которые не поклонились истукану там, в Вавилоне, вы помните, как разъярился Навуходоносор и сказал разжечь печь 7 раз сильнее. Что сказали они? Что Бог наш, которому мы служим, Он силен нас избавить от этой огненной печи. Но, царь, если даже и не так, то мы не будем поклоняться. И Бог избавил их. Третье, что обращаю ваше внимание, Божьи обетования прочны и непоколебимы. Прочны – это значит тверды настолько, что ничто не может пробить эти обетования, ничто не может нарушить эти обетования. Абсолютно никто не может повредить этим обетованиям. Они непоколебимы. Итак, следующая особенность их обетований Божьих тем, что они абсолютно непоколебимы. Почему? Потому что Павел говорит, потому что все обетования Божьи в нем, то есть в Иисусе Христе. И поэтому они непоколебимы. Греческое слово «да» и еврейское слово на иврите «аминь», они использованы, чтобы показать коринфянам, а сегодня всем нам, они использованы для того, что обетования, их безусловность, как для Елина, потому что Греция – это еленская страна, и как для Иудея на иврите «аминь», они означают безусловное, то есть в нем, в Иисусе Христе, хоть для Елина, для язычника, хоть для Иудея, имеют одинаковую ценность. Так вот, невозможно даже представить, чтобы Бог сказал и не исполнил. Вы можете представить, что такое может быть, что Бог сказал и вдруг не исполнил? Вы знаете, что даже языческий пророк, неверный пророк Валаам, чисел 23 глава, 19 стих, вы знаете, что он провозглашает? Он говорит о Боге. Он ли скажет и не сделает? Будет ли говорить и не исполнит? Даже неверный пророк абсолютно уверен в том, что Божье Слово никем не может быть отменено. Он сказал, и он сделает. Бог настолько верен своему слову, что он провозглашает через Иисуса Христа следующие слова Матфея 24:35. «И небо и земля придут, но слова мои не придут». До Иоты все то, что Бог говорит, все его обетования. Но еще одно. Почему же все-таки Писание дает нам абсолютную уверенность? Потому что весь ответ в этом вопросе заключается в одной личности. Поэтому Писание дает нам абсолютную уверенность, и в эту уверенность имеют абсолютно все те, которые доверили свою жизнь Богу. Посмотрите, что значит Евангелие? Проповедовать Евангелие – это значит проповедовать Иисуса Христа. Проповедовать самого Иисуса Христа. Проповедовать Евангелие – это значит проповедовать спасение. Кого? Которое дает Иисус Христос. Потому что Писание говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы нам спасти. Вот что значит Евангелие. То есть, спасение в нем, как говорит, помните, Павел, ибо жизнь для меня Христос. То есть, абсолютно все в нем, в Иисусе Христе. И поэтому вся сила и вся значимость абсолютно заключается в том, что проповедуя Евангелие, мы проповедуем единственное имя, данное человеком, через которое можно было бы спастись, то есть получить обетование Божие. Никто никогда не может получить спасение, минуя Иисуса Христа. Вы поете эту песню? В рай мы идем через Голгофу, но перевзойдем на Голгофу, мой брат. Нету пути, которая бы привела людей в небо, которая бы миновала Голгофу, миновала Христа. Поэтому очень жестоко ошибутся те люди, которые думают как-то заслужить спасение, минуя заслуги, единственные заслуги, принятые на небо, это заслуги Божьего Сына. Вот в ком наше спасение, вот в ком все наши обетования, в Нем, в Иисусе Христе. И когда мы проповедуем о благодати Божией, то нет другой благодати, кроме благодати. Как заканчиваются все послания? Вы читали? Благодать кого? Господа Иисуса Христа со всеми вами. Прочитайте все послания, которые будете, и первое, и второе Коринфянам, и Галатам, и Ефесянам, и Филиппийцам, и Колоссянам. Все заканчивает Павел: благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Поэтому, когда мы проповедуем о благодати Иисуса Христа, о ком мы говорим? О благодати Его, Иисуса Христа, потому что Бог абсолютно все сосредоточил в Иисусе Христе. Заметьте, Он говорит, ибо в Нем, да, и в Нем, аминь. То есть абсолютно все Богу было так угодно, чтобы в Нем сосредоточить абсолютно все. Вот почему мы не можем иметь никакого общения с людьми, которые не признают Иисуса Христа. Это абсурд, когда люди заявляют нам: о, вы должны уважать нашу религию, а мы уважаем вашу религию, мы должны сесть и вместе пообщаться, поговорить. Никакого общения не может быть. Мы должны сказать этим людям: до тех пор, пока вы обходите Иисуса Христа, до тех пор вы находитесь в погибели. Единственное имя, единственный путь, при котором вы можете получить спасение, это путь, ведущий через Голгофу, это путь в небо. Как бы эти люди не обижались, Как бы они сегодня во всеуслышание заявляли, вы оскорбляете нас своей верой, своим утверждением, но это не мы, так утверждает нам Слово Божие. И если мы стесняемся, боимся этого сказать, то, по всей видимости, мы сами не имеем этого спасения. Но если мы спасены, и в действительности Иисус Христос является нашим достоянием, тогда мы должны сказать другим об этом. Погибните, если не покаетесь. Погибните, если не примете Иисуса Христа. Если не уверуете в Него. Так вот, именно так. Бог так предусмотрел, это в Его плане. Мы не можем сделать Ему замечание, сказать: Господи, ну почему только имя Иисуса Христа? Ну надо Боже, те, что столько там есть, и архангелов, и Гавриил, и Михаил, и их там бесчисленное множество. Ну дал бы для людей все, кому-то там выгодно Гавриилу, кому-то Марии, кому-то там еще чудотворцу, какому-то сейчас их много развелось, этих чудотворцев, поклоняться. Но Бог сказал одно имя. И Он сосредоточил в нем абсолютно все. Бог говорит человеку через Иисуса Христа. Мы отвечаем Богу через Иисуса Христа. Заметьте, что Бог говорит через Него, и ответ принимает тоже через Него. Вот какая связь. Поэтому, если нету Христа, значит, нету связи с Богом. Все потеряно. Он является связующим звеном. Мы не можем приблизиться к Богу. Почему? Потому что грех настолько обезобразил человека, что мы не можем приблизиться к Богу. Помните, Писание говорит, не может человек остаться живой, увидел Бога. Это невозможно, потому что грех обезобразил. Потому что туда ничто нечистое не может войти, а только чистое и святое. И это, заметьте, что это Бог предусмотрел прежде создания мира. В этом суть всех ветхозаветных жертвоприношений. Все ветхозаветные приношения прообразно означали, Бог говорил через них, человек отвечал через них. Вот поэтому, помните, два человека, самые первые, пришли к Богу, они хотели иметь общение с Ним. И с одним, или вернее, один человек смог пообщаться с Богом, другой человек не смог. Вы помните, о ком идет речь? Каин и Авель. Почему? Потому что у Авеля было звено. Какое это звено? Это был агнец закланный, это был прообраз Господа Иисуса Христа. Как он мог это узнать? А Павел пишет нам уже через тысячелетие, в 11 главе послания Римлянам, он пишет: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Он ею и поныне свидетельствует». То есть Авель осудит сегодня тех людей, которые игнорируют жертву Господа Иисуса Христа. Он и сегодня свидетельствует. Вот что значит, можно как угодить Богу верою, а без веры угодить Богу невозможно. Никакого контакта с Господом никто никогда не может достигнуть. Бог не может говорить. Помните, даже этот слепец, которого исцелил Иисус Христос, отвечает учителям Израиля, говорит, от века не слышано, чтобы Бог слышал грешника. Он не имел в виду покаяние и спасение, а имеется в виду другое, что, чтобы грешный человек мог что-то говорить Богу, и Бог его слушал. Не может быть об этом, поэтому эти обетования прочны и истинны, потому что Бог предусмотрел прежде создания мира вот это связующее звено в Своем возлюбленном Сыне. И поэтому сегодня все те жестоко ошибаются, которые игнорируют это звено. Последнее, четвертое. Для чего же все-таки эти Божьи обетования, которые заключены в Иисусе Христе? То есть назначение Божьих обетований. Давайте мы посмотрим. Вы скажете, а что здесь рассуждать? Это же очень ясно, правда? Ну вот. «Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного не пощадил, но отдал Его в жертву, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Правда? Так пишет Иоанн 3:16. Так вот, но интересно еще что одно. Писание говорит: «Проклят всяк, висящий на древе». А кто висел на древе? Бог. Бог проклял Бога? Это не укладывается. Тот, который висит на древе, это Божий Сын? Это не укладывается в сознании самых великих религиозных деятелей того мира. Это не может быть. Разве мог кто-либо подумать, разве мог кто-либо представить, что Бог мог проклясть своего Сына? Вы слышали, Женя говорил о том, что Он не просто взял грехи наши, а Он стал грехом. Он сделался грехом за нас. И все-таки так оно и есть. Но для чего? Потому что Он любит нас, потому что Он желает спасти нас, потому что Бог не желает смерти грешника. Мы можем аминь сказать на это, правда? Потому что любит нас, аминь. Потому что не желает смерти грешника, аминь. Потому что Он желает спасти свое творение от вечной погибели, аминь. Но я хочу сказать, что это далеко, далеко не полная значимость. Есть более высокая значимость, ради чего Он вознес Своего Сына на крест. И об этом говорит Священное Писание. Если только на этом мы закончим, милые мои, то это будет совершенно неполный ответ. Для чего Бог создал человека? Для чего мы как Его творение? Посмотрите, апостол Павел пишет, еще раз читает, 20 стих. «Ибо все обетования Божьи в Нем, да и аминь». А дальше что говорит Павел? Для чего назначение Божьих обетований? Какова их цель? Во славу Божию. Вот она, самая высокая цель, самое все, что делает Бог, все, что Он созидает, все, что Он делает, Он имеет одну самую великую цель, которая как бы объединяет и покрывает вот то, что я говорил. Да, Он любит нас, Он желает спасти нас, Он желает, чтобы все спаслись, никто не погиб, да, все. Но это все, оно накрыто другой, самой великой целью. Бог делает во славу Своего имени, чтобы Он был прославлен, потому что Он находится в вечной славе. Его славят небожители. Придет то время, когда вся вселенная соединится в едином хоре восславляющих, прославляющих, восхваляющих имя всемогущего Бога. Вот она цель всего мироздания, цель нашего с вами создания. Послушайте, что говорит пророк Исаия еще за 600 лет до Рождества Иисуса Христа. Уже и пророку было открыто: «Каждого, кто называется именем Моим, кого Я сотворил». Для чего? Для славы Моей. Читайте 43:7 пророка Исаии. Вот для чего Он послал Сына Своего Единородного. Смотрите, вот для чего все это мироздание. Для славы Моей, говорит Бог. Он создал нас не для того, чтобы мы были рабами, чтобы мы были еще кем-то, а Он создал нас для того, чтобы мы были участниками восславляющих, восхваляющих Его святое имя вместе со всем мирозданием. 5 глава, прочитайте, книга Откровения. Все и небесное, и земное, весь мир сливается в единой хвале. Достоин ты, Агнец, принять эту книгу и снять с нее печати. Почему? Потому что ты был заклан за нас, и кровью своей ты искупил нас от всякого колена, от всякого языка, от всякого племени. То, что мы говорили, что Божьи обетования, они не ограничены абсолютно ничем. А теперь послушайте молитву одного из самых могущественных людей мира, существовавшего когда-либо. Это в Ветхом Завете. Наряду с тем, что он был самый могущественный царь, наряду с этим он был самый жестокий. Но Бог смирил этого человека. Мы когда-то с вами говорили о том, рассуждали, как Бог смирял этого человека, и Он смирил. Для какой цели? И вот посмотрите, книга Даниила, 4 глава, с 31 стиха. «По окончанию же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего». «Восхвалил я и прославил пресносущного, которого владычество и владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Посмотрите, вот она цель и назначение этого царя, которого Бог так превознес. Правда, для смирения он его все-таки и унизил, для того, чтобы он немножко травой попитался, свой желудок наполнял. И в конце концов он понял, что его сущность и назначение не просто издавать указы в своем царстве, а его сущность, как и любого царя и любого президента в настоящее время, их назначение не просто указы давать, а своей жизнью прославлять пресносущного вечного Бога. Вот в чем заключается их назначение. И Навуходоносор это понял. И посмотрите, 34 стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины, пути праведны, и который силен смирить ходящий гордо». Аминь, дорогие мои. Вот он, что может сделать. Поэтому мы сегодня собрались не для того, чтобы поплакать и принести соболезнования, ай-яй-яй, что это такое произошло, а мы сегодня пришли, чтобы посредством этих видимых знаков прославить, восхвалить Его имя, пресносущего великого Бога. Почему? Потому что в этом наше спасение, в этом наша жизнь. В этом наше благословение и радость наша заключается именно в Нем все обетования, да и аминь, во славу нашего Господа. Вот для чего мы собраны сегодня. Да, я понимаю, что это очень жестоко с Ним поступили. Для нас непонятен, как это могло случиться, чтобы так ожесточились эти люди. Но это результат греха. И мы бы тоже сделали, потому что мы были грешные люди. Но Он спас нас. Посмотрите, дорогие мои, на молитву Иисуса Христа, Евангелие Иоанна, 17 глава, о чем молится и о чем просит наш Господь Иисус Христос в своей первосвященнической молитве. Это просто потрясающе. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час». Какой час? «Прославь Сына Твоего». Голгофа, проклятие. А Христос говорит: Это Его слава. Голгофа – это место нашего спасения. А Господь говорит, это место моей славы. А Господь говорит, это место славы моего Сына. Потому что в Нем все обетования. Вот что говорит нам Слово Божие. Прослав Сына Твоего. Смотрите, дальше он 4 стих говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне, и ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого, тою славою, которую Я имел прежде бытия мира». Это просто, это даже не укладывается. Голгофа сравнивается с той славой, которую Он имел прежде создания мира. Но так оно выходит. А мы часто думаем, о, нас опозорили, нас унизили, как трудно перенести. А Господь говорит, это ваша слава, потому что так сделали с Божьим Сыном, а Он это принял как славу от Бога. Итак, заканчивая, мое желание и молитва к тому, чтобы Господь Сам открыл вам, потому что я не имею этого дара, чтобы в действительности вложить это слово так, как в действительности оно означает. Но я верю, что Бог может вам это сделать. Все обетования сосредоточены в Нем. И потому только Он, Бог, способен по достоинству прославить и возвеличить Бога. И поэтому те люди, которые во Христе Иисусе, только эти люди могут прославить и возвеличить Бога. Все обилие Его обетований имеет цель прославлять и восхвалять Бога. Все творение, дорогие мои, все, что создал наш Господь, все, что создал Бог, оно имеет одну цель – восхвалять и прославлять имя всемогущего Бога. Дорогие мои, пусть Господь поможет нам уразуметь эту величайшую истину, что прежде всего, что мы делаем, то ли в церкви, то ли вне церкви, даже тогда, когда мы за столами находимся, я уже говорил об этом, и даже едите ли, пьете ли, все, что иное делаете, все Бог сделал и имеет одну цель – прославить Его святое имя. Вы знаете, 148-й Псалом в русских Библиях. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес». Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось, поставил их на веки и веки, дал устав, который не перейдет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь, град, снег, туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и холмы, деревья, плодоносные, кедры, звери, скот, пресмыкающиеся, птицы, цари, народы и князья». Судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Аминь! Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь! Владыко Божие, превозносим имя Твое святое, прославляем Твое святое и достославное имя, потому что то, что Ты совершил, оно не укладывается даже в нашей голове, в нашем разуме. Но мы благодарны Тебе, Господи, за этот неизреченный дар. Ты дал нам веру, и благодаря этой вере мы сегодня можем принимать эти слова, полностью доверять всему тому, что Ты говоришь. Господи, Я прошу Тебя, чтобы Слово Твое в действительности побудило каждого из нас к той хвале и к той славе, которая призывает Твое святое имя. Все, что мы делаем, совершаем, и даже сегодняшний день воспоминаний Твоих страданий и Твоей смерти, Господи, благослови нас, чтобы наполнились наши сердца, наши уста песню хвалы Тебе, потому что Ты сделал это не только для нашего спасения, но и для славы Твоего святого имени, чтобы расширить круг тех личностей, которые бы в вечности, не в сметном количестве, могли бы воссоединить свои голоса со святыми небожителями Твоими. И это мы недостойны этой чести, а Ты это сделал. Господи, если в нашем собрании сегодня еще есть те люди, которые до сих пор во грехах, мы умоляем Тебя, откройся и им, как Ты и нам открылся. Сделай, Господи, их сердца способными принять это Слово. У нас есть родственники, у нас есть ближние, которые еще погибают, наши друзья. Боже милостивый, ведь Ты сказал в Своем Слове, что придет то время, когда окончится действие этого Слова. Поэтому сегодня мы просим, чтобы Ты побудил и наполнил церковь спасенными людьми. Услышь нас. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.